Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Вас приветствует радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время по субботам программа «Цена победы». Сегодня мы работаем из двух эховских студий. Я, Владимир Рыжков, нахожусь в студии на Новом Арбате. А Виталий Дымарский находится в нашей северной столице, Санкт-Петербурге. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Я надеюсь, что связь у нас налажена.
Ну, по крайней мере, сейчас мы тебя слышим прекрасно. Я сразу представлю, сразу представлю нашего гостя, моего коллегу по факультету и по высшей школе экономики, университет высшей школы экономики, профессор высшей школы экономики Алексей Портанский. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сразу скажу для нашей аудитории, что Алексей очень долгие годы занимался вступлением России в ВТО, во Всемирную торговую организацию, и внес, как я считаю, очень большой личный вклад в это событие.
На скромный очень, я согласен.
Хорошо. Но так как у нас программа посвящена истории Второй мировой войны и всему, что вокруг этого связано, то поговорим мы сегодня, на мой взгляд, об очень интересном аспекте истории и самой Второй мировой войны, и того, что произошло после Второй мировой войны. Мы поговорим вот о чем. Мы поговорим о том, как уже в годы Второй мировой войны лидеры антигитлеровской коалиции думали, проектировали, размышляли о том, как будет устроен мир после победы над Гитлером и над его союзниками. И действительно, Вторая мировая война, она очень многое изменила в нашем мире. Появилась Конвенция прав человека, появилась Организация Объединенных Наций, новые правила и принципы международных отношений. И помимо всего прочего, кардинально изменилась экономика мировая, кардинально изменилась мировая торговля, кардинально изменилась мировая финансовая система. И все это зарождалось именно в годы Второй мировой. Все правильно, Алексей?
Да, совершенно верно.
Ну, давайте с чего начнем? Давайте такой простой вопрос, самый первый. Когда, на ваш взгляд, можно говорить о начале вот этих раздумий, размышлений о послевоенном устройстве, в частности, о послевоенном устройстве экономическом нашего мира?
На мой взгляд, ну, для нашего формата, по крайней мере, логично было бы начать с Атлантической хартии. Ну, это основной документ.
41-й год.
Да, 41-й год, основной документ антигитлеровской коалиции. Подписана она была, как многие знают, в августе 41-го года на борту военного корабля лидерами Великобритании и Соединенных Штатов. И уже через месяц буквально...
То есть, давайте просто сразу напомню, что речь идет о президенте США Франклине Рузвельте, да, и премьер-министре воюющей Британской империи Уинстон Черчилль.
Да, которая уже воевала несколько лет.
Да.
Так вот, и мы к Атлантической хартии присоединились буквально в сентябре, еще ряд государств присоединился. Это был, повторю, основной документ антигитлеровской коалиции. Меня, между прочим, я не знаю, вот, наверное, вас тоже, Владимир, иногда разочаровывают, что наши студенты имеют какое-то очень, ну, смутное, частное представление.
Честно говоря, чаще всего даже большинство не слыхало. Атлантической хартии.
И я долго размышлял, почему не слыхал. Ну, потому что впоследствии, уже после Второй мировой войны, значит, холодная война, и Атлантическая хартия у нас квалифицировалась как идеологическая основа НАТО. Вот. То есть, все это уже, как говорится, история, это затушевало вот важнейшие моменты истории. Так вот, в Атлантической хартии появились уже пункты, посвященные экономическому и торговому устройству в послевоенном мире. И вот очень интересно, почему это появилось, почему? Ведь главное тогда было, значит, договориться, как разгромить врага, тем более победа еще до нее была очень далеко, и неясно было вообще, будет она или нет. Оказалось, что в мире, прежде всего в англосаксонском мире, очень глубоко осмысливали Великую депрессию.
30-е годы.
Угу. И похоже, что вот как раз англосаксонский мир извлек очень серьезные уроки из Великой депрессии. И вот в момент, когда эти пункты новые вписывались в Атлантическую хартию, а речь шла о построении торгово-экономических отношений на основе недискриминации. Это простое слово, к которому мы сейчас вроде бы привыкли уже давно.
То есть свободная открытая торговля.
Да, и недискриминация. именно не дискриминация, потому что до сих пор веками, десятилетиями торговля шла по принципу «ограбь соседа». Mm-hmm. Это считалось абсолютно нормальным. И войны-то возникали в значительной степени из-за торговых противоречий. Это считалось вполне нормальным. Но вот Великая депрессия уже на определенном уровне, глобализация вышла на определенный уровень, взаимозависимость государств колоссальная. И во время Великой депрессии, когда вот американцы приняли так называемый акт Смута-Хоули, согласно, они собирались защитить свой рынок. Ну, как Трамп сегодня хочет.
Протекционизм.
Протекционизм, да. Вот. Так Европа тут же ответила. Она тут же ответила, и поэтому, в общем-то, и это был как снежный ком. Ничего не получилось из односторонней защиты своих рынков. И вот это вот, ну, я очень коротко говорю, вот осмысление вот этого вот урока, колоссальной взаимозависимости стран, оно сподвигло, значит, членов антигитлеровской коалиции к тому, что надо переходить на принципиально новые форматы взаимодействия в экономике и торговле на принципе недискриминации.
А вот интересно, все-таки Рузвельт нам... Сейчас, Виталий, Рузвельт нам известен как все-таки сторонник такого, ну, кейнсианства, то есть такого почти социализма, да? Черчилль был то такой, то сякой. А насколько они отдавали себе отчет, что они подписывают вот такой документ про свободную торговлю? Или это просто была звонкая фраза, за которой ничего не стояло?
Ну, в момент подписания Атлантической хартии еще...
Ведь война совсем... только началась, по сути
дела. Да. Ну, все-таки, несмотря на, вот, как вы правильно сказали, такую этатистскую ориентацию Рузвельта, он был в этом плане последователем Вудро Вильсона, вот, тем не менее, вот это вот осмысление, оно все-таки привело к тому, что нужны новые принципы взаимоотношений. Но до их закрепления оставалось еще годы, потому что мы сейчас поговорим, да, конечно, о Бреттон-Вудсе и дальнейшем развитии событий. Ну, короче говоря, они согласились на том, что финансовые, экономические, торговые отношения между странами после окончания, после победы во Второй мировой войне должны строиться на принципах недискриминации, рыночной эффективности, равноправия и так далее.
Виталий.
Да, у меня, во-первых, одно маленькое замечание, и потом два вопроса.
Давай.
Это по поводу того, что в 1941 году уже думали о том, что будет после войны. Это очень действительно трудно себе представить,
да.
Но просто в дополнение к тому, что сказал Алексей, вот по поводу такого экономически-коммерческого, да, аспекта. Есть еще один, который меня удивил. В свое время я увидел в Потсдаме, вот там небольшая была экспозиция, посвященные истории раздела Германии послевоенного, да, так вот там совершенно потрясающий был факт, что первый план послевоенного раздела Германии после победы, знаете, когда был составлен? В ноябре 41-го года. Да? То есть, то ли была уже такая, после, тем более, вступления Соединенных Штатов фактического в войну, то ли у антигитлеровской коалиции уже была такая абсолютная уверенность в конечной победе, через какие бы испытания еще не пришлось бы пройти, конечно, да, но, видимо, что-то уже понимали, что против такой коалиции силы все-таки уже не выдержит ни одна сила. Ну, не знаю, насколько, так сказать, такие предположения верны или нет, но факт остается фактом. А теперь два вопроса, если можно, Алексею. Первое. Когда мы говорим об антигитлеровской коалиции и о зарождении внутри этой антигитлеровской коалиции неких принципов организации экономической жизни мировой, то насколько в этом участвовал Советский Союз как член этой антигитлеровской коалиции? И какова роль была Советского Союза, который развивался и действовал на основе совершенно иных экономических принципов. И второй вопрос, мне кажется, он вообще очень интересный. А на каких принципах вообще, если таковые были, строилась мировая торговля, а она проходила и дальше, развивалась, в сами годы войны? Понятно, что там, я не знаю, враги, наверное, противники между собой не торговали, но какая-то же торговля шла торговля оружием, кстати говоря, были какие-то центры. Вот как это все происходило во время войны? Торгово-экономическая жизнь. И вот еще один вопрос, это вот участие Советского Союза.
На первый вопрос должен сказать, правда, с небольшим забеганием вперед, когда уже мы собирались в Бреттон-Вудс, то...
Да.
44-й год.
Там бы появились, да.
Да, 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 но все же медленно к этому шло. У нас, к сожалению, вот весь послевоенный период не освещалось вот наше отношение в тот момент, в том числе и вот к вопросу, который вы сформулировали, и, собственно, к валютной системе, которую собирались устанавливать. Но мы были заинтересованы в твердой валюте, ну, получилось, что это доллар. Мы были заинтересованы в стабильных торговых отношениях, и буквально об этом говорил глава нашей делегации Степанов уже в Бреттон-Вудсе. Вот. Я просто немножко с забеганием, потому что ответ на данный вопрос он требует небольшого вот забегания вперед. Вот. Поэтому вот в то время как раз мы со многими вещами соглашались. Другой вопрос, что у нас на уме-то было другое, конечно. Ведь Сталин, он не очень разбирался, конечно, и в биржах,
в рыночной экономике,
в биржах, там, в курсах и так далее, и так далее. Мы помним уже послевоенный пример анекдотичный, когда ему принесли, значит, из Центробанка курс доллара, да, он взял и запятую передвинул там на один порядок.
Поправил.
Да. Поправил, да. Ну, а потом раскурил трубку просто-напросто. Так вот, для нас была важна помощь, которую нам окажут, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты. Поэтому, на что-то, можно сказать, мы закрывали глаза.
Алексей, а вот я хочу просто вопрос Демарского еще углубить. Ведь Атлантическая хартия очень короткий документ. Но там уже заложено действительно очень много. В том числе там появляется выражение United Nations, то есть Объединенные Нации.
Объединенные Нации.
Впервые, да. Вот когда Сталин подписывал этот документ, он, может, вообще не обратил внимания на вот эту экономическую часть? Или все-таки советская сторона изучала каждый пункт, вот на ваш взгляд? И просто подписали, потому что, действительно, союзники, действительно, нужна помощь, нужна поддержка. Подпишем.
Я не думаю, что в тот момент...
Тем более, это август 41-го, там катастрофа. У нас Москва под ударом.
Ну, конечно, сентябрь. Конечно. Я не думаю, что вот именно экономические вот эти вот пункты, а их там всего было два, что они глубоко изучались Сталиным и его ближайшим окружением. Важно было, конечно, выжить вот в тот момент. Абсолютно важно было.
И проявить солидарность,
конечно. Тем более, впереди были разговоры насчет Второго фронта, а потом уже раздела Европы и прочее. Вот это, мне кажется, у Сталина в первую очередь было в голове, безусловно. Угу. Вот. Кажется, еще один...
Да, был второй вопрос Демарского вот о чем. Как вообще происходило...
Мировая торговля, на чем строилась в годы войны.
Что она из себя представляла вообще?
В годы войны...
И вот роль доллара вообще, на какой валюте все строилось?
В годы войны вообще торговля осуществлялась на основе золота и доллара. Вот это надо было, этим надо было располагать, чтобы торговать. Ну, я не говорю о каких-то, может быть, мелких операциях между небольшими странами, но золото и доллар играли, конечно, определяющую роль. Это, кстати, и повлияло на результаты Бреттон-Вудса, хотя там были еще определенные подпольные игры, о которых вот уже позднее сейчас фактически стало известно. Но доллар и золото, они были в основе торговли, конечно, в годы войны.
Немного ли сейчас поменялось?
Ну, да, в принципе. Да.
Алексей, такой вопрос. Итак, мы отфиксировали...
А сейчас еще крипто... Володь, ты забыл еще... про криптовалюту.
Да, конечно, биткоины. Хорошо, мы отфиксировали, что первый такой шаг стратегический в сторону будущей свободной глобальной торговли был сделан на военном корабле в августе 41-го года лидерами англосаксонского мира Рузвельтом и Черчиллем, которые подписали Атлантическую хартию, а потом СССР присоединился.
Да.
Когда они вернулись к этой теме, когда они начали развивать эту тему, когда уже стало понятно, что победа не за горами, и уже они начали прорабатывать более детально будущее устройство мировой экономики?
Я думаю, что следующий момент, на котором надо остановиться, это Тегеран-43.
Тегеран-43.
Да, Тегеран-43. Конечно, там на первом плане были вопросы военные, стратегические. Уже появлялись вопросы дележа Европы. Напомним, что в 1942, если я не ошибаюсь, году была миссия Энтони Идена в Москву. И тогда он возмущенный уехал, возмущенный тем, что вот он узнал о планах раздела сфер влияния, планах Сталина, и он возмущенный уехал. А в Тегеране в 1943 году Сталину удалось обратить несколько в свою пользу уже ситуацию. Недаром мы поселили Рузвельта, значит, в нашей резиденции, и Сталин очень, так сказать, обхаживал Рузвельта. И, в общем-то, вот эти вот обхаживания, наверное, эти беседы, может быть...
Это, так... кстати, была же первая встреча Большой Тройки.
Да, это была первая встреча
в очном формате. Да.
Там удалось договориться. Значит, Рузвельту было важно, конечно, чтобы Советский Союз вступил в войну с Японией. Угу. А Сталину важна была помощь по Ленд-Лизу и не только. И вот тогда...
Второй фронт, он хотел сказать.
Да, прошу прощения, да, второй фронт, конечно. Потому что мы не считали открытием второго фронта 42-й год Сицилию. Запад-то считал, что это уже состоялось открытие второго фронта. А мы нет. У нас и в дальнейшем во всех, так сказать, учебниках, монографиях считается, что открытие второго фронта – это вот Нормандия, июнь 44-го года. Так вот, и там уже, помимо Ленд-Лиза, как в продолжение Ленд-Лиза, замаячили 6 миллиардов долларов золотом. Послевоенная помощь
Советскому Союзу.
По тем временам...
Алексей, а это можно считать предвестником плана Маршалла? Или тогда еще об этом не думали?
Это связано, да. К сожалению, потом все поломалось, но это связано, конечно. Естественно, Сталина это очень заинтересовало. И потом, чуть позднее, уже после Тегерана 43, наша надежная агентура донесла нам из Вашингтона, это был Маклин, один из знаменитой кембриджской пятерки, он работал первым старым посольством Великобритании в Вашингтоне, очень хороший источник, он нам сообщил, что планка может быть поднята до 10 миллиардов долларов. Это вообще...
Гигантские деньги.
Это гигантские деньги, и надо понять, что вот репарации из Германии... Они были в сумме 20 миллиардов долларов. Из них половина, это я говорю только о репарациях, да, половина причиталась Советскому Союзу. Там дальше по нисходящей уже Британия, сами Соединенные Штаты, другие европейские государства. Так вот, если к тем 10, по идее, надо было прибавить те 10, которые вызревали в Тегеране, и плюс, ну, там 6, и плюс еще то, что нам сообщил наш агент, могло это подняться до 10. То есть мы могли надеяться на 20 миллиардов долларов после войны. Это колоссальные
деньги. На восстановление страны.
Да, на восстановление страны. Это колоссальные деньги были тогда. И, конечно, мы были этим довольно воодушевлены. И, собственно, поэтому мы уже...
Но это, извините, Алексей, да. Можно только один вопрос, да, уточняющий? А их же не просто давали деньги, да? Это какие-то связанные кредиты, видимо, да?
Или это просто помощь была?
Когда мы говорим о репарациях, ведь там же 10 миллиардов это репарация.
Это просто вывоз оборудования.
Да, вывоз оборудования.
Эти 10, ну, условия, ну, очевидно, они были достаточно мягкими, условия предоставления этих денег. Я не готов точно объяснить эти условия, но, во всяком случае, нас это сразу заинтересовало.
Ну, я здесь скажу для нашей аудитории, что здесь, конечно, огромную роль играл личный фактор Рузвельта.
Конечно.
Который в целом и к Сталину хорошо относился, и к Советскому Союзу относился неплохо. И, конечно, пока был у руля в Белом доме. Мы сейчас знаем по нашему времени, как важно, кто сидит в Белом доме и кто президент.
Конечно.
А тогда, во время войны, это было еще более важно даже, чем сегодня.
У него эта идея была подкрепленная, так сказать, историческими реминисценциями, начиная там с наполеоновских войн,
да,
потом гражданской войны, когда мы помогали,
да,
помогали
северянам. Поддерживала всегда Соединенные Штаты.
Да, мы там две эскадры держали, чтобы не дать возможности высадиться, так сказать, южанам. Вот. Ну, короче говоря, мы поддерживали одну из сторон в гражданской войне в Соединенных Штатах. И в этом смысле, ну, вот построение мира, включавшего Советскую Россию,
и
это
помощь,
еще Вудро Вильсон.
И помощь Советской России.
Это еще Вудро Вильсон об этом мечтал. И в этом смысле можно сказать, что Рузвельт, он как бы унаследовал и пытался развить вот эти вот идеи демократов.
То есть, можем мы отфиксировать, что на тот момент не было никакого антагонизма. Более того, со стороны американцев даже было желание в послевоенном мире как-то с Советским Союзом вместе работать и помочь ему восстановиться и экономику поднять после разрушения.
Да, безусловно. Вот тогда, вплоть до смерти Рузвельта, господствовал именно такой настрой.
Апрель 45-го, когда он умер.
Апрель, да.
Апрель 45-го,
12, да. 12 апреля. И это удивительно, конечно, но вот в истории, наверное, бывают такие моменты, когда поменялось все очень резко. Очень резко. Но на самом деле некая подрывная работа велась еще в последние годы жизни Рузвельта. Были определенные группировки в Соединенных Штатах, которые вбрасывали в прессу всякие, так сказать, ну, активки, как сегодня бы сказали, о состоянии здоровья Сталина там, и так далее, что он долго не протянет, и что нельзя ему верить, и так далее. Оказалось, что все это направлялось в значительной степени Труманом.
Вице-президентом.
Да, вице-президентом Труманом. Ну, ну и после кончины Рузвельта, вот он и пришел к власти, он стал президентом. Понятно, что после этого, хотя мы долго надеялись все-таки, что что-то такое сохранится все-таки, но Потсдамская конференция, ядерный шантаж, атмосфера стала довольно быстро меняться. Довольно быстро меняться. И но мы все еще продолжали надеяться вот на этот вот заем.
Давайте сделаем небольшой шаг назад. Мы подробно рассказали про Тегеранскую конференцию, где все было прекрасно и была обещана помощь Советскому Союзу. Алексей, вот какой вопрос. В какой момент в работу над будущим устройством мира и мировой экономики вступили экономисты? Вот в какой момент вступил Кейнс, в какой момент вступили вот эти все великие умы, которые, собственно говоря, и помогли спроектировать и Всемирный банк, и Международный валютный фонд, и первое соглашение по тарифам. Вот, вот когда и как это произошло? Вообще, кто привлек ученых, кто привлек великих экономистов к этой работе?
Ну,
или они сами, что называется, написали записки и навязались политикам, чтобы им помочь?
Бреттон-Вудскую конференцию, конечно, готовили в основном две державы, Соединенные Штаты и Великобритания.
Это 44-й год.
Да, да, да. Но идеи, например, у американской стороны, они были еще в 30-е годы. Вот идеи подобные. Я уже не говорю о... Ну, надо назвать, значит, Бреттон-Вудс. Творцами Бреттон-Вудса и всех документов были с американской стороны. Это второй человек в Минфине. Минфин возглавлял Моргентау-младший, потому что еще был Моргентау-старший. А казначейство, то есть вот заместителем Моргентау был Гэри Декстер Уайт. Очень такой квалифицированный чиновник, который, как говорят упорные слухи, ходят, что в свободное от работы время он шпионил на Советский Союз. Ну, как говорят, время такое было. Многие шпионили.
Считал приятное с полезным.
Ну да, да. Вот. И об этом, кстати, абсолютно серьезно писал Олег Гордеевский, наш перебежчик. Вот. Ну, верить, не верить Гордеевскому, тут трудно, конечно, сказать, но есть и другие свидетельства того, что ну, тогда многие были, конечно, очарованы, заражены социалистическими идеями, потом вот
симпатизировали,
там, симпатизировали, там был кризис и так далее, поэтому, видимо, в то время провести четкую грань между вот шпионом и симпатизантом было не так-то просто. Так вот, значит, идеи родились еще в 30-е годы, но непосредственно подготовкой уже вот в годы войны перед 44-м годом занимались вот с британской стороны, значит, Гэри Декстер Уайт со своим начальником Моргентау, и с британской стороны великий Джон Мейнард Кейнс.
Он в каком качестве? Его наняли как эксперта? Или он
был представитель казначейства.
Официально?
Да, он...
То есть у него был официальный... У Кейнса был официальный статус.
Да, у него было совершенно...
И он был уполномочен правительством.
Он был, да.
Работать над документами, проектировать. И так далее.
Он был уполномочен. При этом я хочу
Извините, да, он же, по-моему, позднее, Кейнс был и как эксперт от Англии, от Великобритании при организации ООН, да? При
формировании ООН. Да? Это были последние годы его жизни, потому что он скончался в 1946 году, к сожалению. И да, он работал. Но у него, я хочу подчеркнуть, это был великий экономист, и у нас он до сих пор, его имя недостаточно оценено. У нас только экономисты, исследователи знают о том, какой вклад внес Кейнс в экономику. И не только в экономику, ведь его знаменитый труд «Экономические последствия Версальского договора», который выводы этого труда, в общем-то, полностью оправдались. Он говорил, что нельзя обзирать Германию.
То есть он предсказал этот реванш Германии.
Да. Он говорит, что вы делаете? Ведь тогда державы Антанты, они соревновались друг с другом. Державы Антанты соревновались друг с другом, кто предложит больше шкур содрать
с Германии, наказать сильнее.
Вот. Но он-то предупреждал, что вы делаете, грядет катастрофа после этого.
Я оказался прав.
Так вот, ну я уже не говорю о других его трудах, посвященных деньгам, там общая теория денег и так далее. Но это был действительно выдающийся экономист. Так вот, он с британской стороны готовил документы по Бреттон-Вудсу. Но что интересно, это вскрылось вот в последние годы, и об этом пишет, между прочим, один американец. Ну, речь в целом шла об экономическом устройстве, о миропорядке, экономическом, финансовом, торговом миропорядке.
Давайте мы сейчас здесь, вот на этом небольшом предисловии по Бреттон-Вудской системе, сделаем очень короткий перерыв на новости. Я напоминаю, что в студии у нас Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики. Он нам рассказывает очень интересную историю о том, как в годы Второй мировой войны зарождалась современная мировая торговая и финансовая система. А уже подробнее про Бреттон-Вуд, нам Алексей Портанский расскажет сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков, в студии в Москве, в студии в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский, в эфире программа «Цена победы». В гостях у нас профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. Мы говорим о том, как проектировалась и создавалась современная валютная, финансовая, торговая система мира. И мы остановились на том, что в 1944 году состоялась знаменитая Бреттон-Вудская конференция, где тон задавали, как вы сказали, американцы и британцы, и где Джон Мейнард Кейнс был одним из идеологов этой конференции.
Творцов, да.
Алексей, объясните вот нашей аудитории, потому что далеко не все экономисты, далеко не все историки. Вот, во-первых, в чем был замысел американцев и англичан? Главная идея в чем состояла? И, во-вторых, зачем вообще это было им нужно? Ну, что, жили до Второй мировой войны без Мирового банка и МВФ, ну и дальше могли бы жить. То есть, в чем была идея и в чем была мотивация вот этих двух сверхдержав, США и Британской империи, для создания новой международной системы?
Значит, в международных отношениях, как мы знаем, была учреждена Организация Объединенных Наций для обеспечения стабильности международных отношений. Да. В сфере экономических, финансовых, торговых отношений тоже предстояло создать глобальные организации, которые бы несли ответственность за миропорядок.
Вот почему обязательно глобальные? Вот откуда такая идея взялась?
Мы же уже говорили, вот когда касались
осмысления... Американские амбиции такие были, Британии. Что весь мир надо было упорядочить. Вот откуда вообще взялась идея глобальности?
Во-первых, мы уже говорили об осознании уроков Великой депрессии. Мир уже стал глобален. Mm-hmm. Не так, как сегодня, конечно, но тоже он уже до определенного уровня глобализации он дошел. Кроме того, ведь речь шла о восстановлении экономики, хозяйства стран, пострадавших во Второй мировой войне, европейских в первую очередь. И для этого, собственно, создавался Международный банк реконструкции и развития, который в дальнейшем получил название Всемирного банка.
Ну, в него цель была послевоенное восстановление.
Да, другие агентства. И он стал называться ВБ, Всемирный банк. А тогда это был Международный банк реконструкции и развития. А Международный валютный фонд, его задачей, значит, и та, и другая организация мыслились практика кредитная, только МБРР должен был выдавать долгосрочные кредиты, предназначенные вот для восстановления разрушенной экономики пострадавших стран. Международный валютный фонд, его задача состояла в поддержании валютной стабильности, платежных балансов государств, ну, в общем-то, тоже в первую очередь вот тогда, в 1944 году, предполагалось, что его деятельность будет направлена на стабилизацию валютных систем государств, тех государств, которые пострадали. То есть, вот замысел глобальных этих институтов, он как раз в значительной степени был связан с мировой войной.
А по торговле уже сразу про него планировал?
Вот по торговле. Это очень интересно, поскольку это и самая близкая мне тема, конечно же. По идее, мы говорим о трех Бреттон-Вудских институтах, но третий, он появился позднее. Хотя, ну, отчасти это связано с тем, что в Бреттон-Вудсе заседали финансисты, с той и с другой стороны финансисты, поэтому в первую очередь они, конечно, говорили о финансах, о валюте и так далее. Но уже тогда возникла идея создания так называемой международной торговой организации. Тогда было название такое – International Trade Organization. И над ее уставом начали работать довольно-таки скоро, в 1946 году, уже в рамках экономического совета ООН, стали вестись переговоры. И переговоры поначалу шли довольно-таки успешно, но в конечном счете не согласились американцы с британцами, между прочим, потому что британцы хотели сохранить привилегированные торговые отношения со своими бывшими колониями.
Ну и актуальными, потому что еще да. полно оставалось колоний.
Ну, конечно, да. конечно. А американцам нужны были максимально либеральные торговые отношения. Вот, поэтому они не достигли согласия по уставу МТО. И вместо международной торговой организации, то есть третьего глобального такого института Бреттон-Вудского, появилась только вот кусочек, четвертая глава устава МТО, которая и стала называться Генеральное соглашение о тарифах и торговле, ГАТТ.
И вот это потребовалось
47-й год.
Предвестник нынешнего ВТО.
Да, но потребовалось 47 лет, чтобы путем переговоров добраться до ВТО. Это был очень-очень долгий путь, очень долгий путь. Таким образом, вот третий институт, он в таком вот небольшом виде образовался в 47-м году и получил название Генеральное соглашение о тарифах и торговле. Но к этому моменту, кстати, мы должны проговорить, что вот к этому моменту отношение Советского Союза,
да, оно уже да. изменилось. Я думаю, что вот у нас с Демарским повис вопрос.
Например, да, да, я уже готов его задать.
Задай, Виталий, да, задай.
Нет, ну, собственно говоря, Алексей да. правильно говорит, как мы-то вообще пытались вписаться.
Мы-то вообще участвовали в
Бреттон-Вудсе. Мы участвовали, да.
Кто
мы
участвовал?
Подписали. Да. Мы подписали, но не ратифицировали, насколько известно.
Вот вообще, да? Расскажите историю участия
СССР. Как СССР, советский представитель, как он слушал вот это все, насколько он понимал вообще, о чем речь. Да? Это совершенно несовместимые экономики же были.
Да, это верно. Но отойдем немножко, сделаем несколько шагов назад к кончине Франклина Делано Рузвельта. И вот первое время, как мы сказали вот до перерыва, Советский Союз еще надеялся на то, что будут вот эти вот займы на восстановление,
ну, да,
что, что линия Рузвельта, она будет продолжена. В скором времени оказалось, что все это не так. Значит, те 6, конечно, не 10, говорилось там о 6 миллиардах долларов. В конечном счете администрация Трумана предоставила не 6, а 3 миллиарда долларов. И не Советскому Союзу, а Британии. Вот настолько быстро все поменялось. Настолько быстро все поменялось. И, кстати, это было одной из причин или поводов, или импульсов для Черчилля в 1946 году в Фултоне произнести свою речь, которую слушал Трумэн. Это было, как бы, так сказать, жестом благодарности
за помощь
Лондона, за помощь. Да. Ну, позднее на Парижском совещании, вот перед провозглашением плана Маршалла, мы еще пытались как-то реанимировать вот это вот обещание американское, но ничего не получилось, ничего из этого не вышло. И тогда политическое руководство, в конце концов, ну, очевидно, вот это вот парижское совещание, на котором, в ходе которого мы еще надеялись, что все-таки помощь эта, она реализуется, тогда уже политическое руководство Советского Союза окончательно поняло, что поменялось все и поменялось принципиально, поэтому мы отказались от ратификации, значит, документов по Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития.
Но мы их подписывали.
Да, мы об учреждении подписали.
Вот и советский тогда представитель был в Бреттон-Вудсе?
Да, был. Степанов был.
Он какую-то активную роль играл или он так хлопал глазами, не совсем до конца понимая, о чем тут говорят капиталисты?
Ну, он
какую-то роль играл?
Он как экономист, конечно, понимал, о чем идет речь, но тогда в Бреттон-Вудсе мы, в общем-то, принимали всю вот эту вот идеологию и перспективы вот этих вот решений.
Мы сами это принимали.
Да, да. И мы поэтому подписали.
То есть, деньги на восстановление, валютный фонд.
Конечно.
На восстановление.
Да, и восстановление через Международный банк реконструкции и развития, потому что потом-то сразу все поменялось. Угу. Значит, мы тогда это все принимали. Поэтому дело не в том, что, ну, Степанов вряд ли мог играть активную роль, потому что мы все-таки не были такой сильной финансовой державой.
На фоне Кейнса.
Алексей, извините, да, а да. Какого он уровня был человек?
Заместитель Степанов? Министра внешней торговли. Да. Нет, внешней торговли. Да. Угу. Вот. Ну, уровень у него...
Но он не сидел на престовом стульчике, то есть это была официальная делегация, она имела такой же статус, как у американцев, британцев, да? Все было на уровне.
У него был нормальный статус.
Нормальный статус. Все было на уровне.
Конечно, конечно.
А сколько, кстати, вообще стран там присутствовало?
Там присутствовало 47 стран, насколько я помню. 47 стран.
Ну, то есть, в принципе, по тем временам это был глобальный форум.
Ну, конечно, тем более мы же должны понимать...
Европа, да?
Мы же должны понимать, что это в основном также были страны антигитлерской коалиции. Конечно. Мы же не могли бы там приглашать Японию, Германию. Угу, угу. Вот, поэтому это был глобальный форум, безусловно.
И правильно я понимаю, что советское руководство того времени все это рассматривало как общий комплекс. ООН, Совбез ООН, Бреттон-Вуд. Что это был общий комплекс вот послевоенного урегулирования и послевоенного устроения мира. Да?
Да,
это,
да.
Это было в общем ключе.
Да, это был общий такой каркас послевоенного устройства. Угу. Но ООН еще не был. Да, ООН оставалось там буквально...
Не, ну, уже работа шла, да.
Да, да.
По всем фронтам.
Была декларация об Объединенных Нациях, это еще вот Вашингтонское совещание, по-моему, 42-й год. Угу. Вот. Но ООН была создана буквально вот в скором времени. Да, конечно, тем более, что мы понимали, что, например, вот в ООН нам маячило 3 места, поэтому мы готовились к тому, что вот в этих вот послевоенных структурах мы будем занимать довольно такие вот солидные позиции. Так вот, я хочу еще раз повторить о том, что в результате вот этих вот перемен в американском руководстве мы отказались в конечном счете от ратификации документов по Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития. Мы можем вспомнить, что уже Ельцин, при Ельцине ратификация случилась. Это уже был 92-й год.
То есть на полвека фактически.
Да, вот сколько времени.
Когда уже система другая.
Вот, да, система другая. И, кстати, вот когда приходилось в нулевые годы вести длительную кампанию по регионам, рассказывая бизнесу и местным элитам, зачем мы присоединяемся к ВТО, и иногда вот некоторые коллеги говорили о том, что ну вот, мы же в ГАТ-то не участвовали, ну, типа того, что это наша была ошибка. Мы не участвовали в ГАТ, и поэтому вот получилось так, что нам вести теперь нужны длительные переговоры. Если бы мы тогда участвовали в ГАТ, то никаких проблем бы не было, все бы автоматически мы бы...
Да, мы были бы учредителями и
участниками. Да, мы бы учредителями, мы бы доплыли бы до ВТО. Но в тех обстоятельствах, ведь ГАТ это тоже был одним из Бреттон-Вудских институтов, в тот момент, когда все стало меняться, и меняться кардинально, ну, конечно, политическое руководство наше во главе со Сталиным посмотрело на ситуацию, тем более здесь речь идет о торговле, мы не самая такая мощная торговая нация, и он, очевидно, в той, как говорится, логике, в той обстановке, очевидно, принял правильное решение воздержаться от участия в ГАТ.
Давайте поговорим говорим о плане Маршалла. Да. Это... да, Виталий, хотел что-то уточнить, пожалуйста.
Я бы один вопрос хотел бы задать. Угу. Вот просто мне интересно мнение Алексея, да и твое, Володя.
Да.
Вот смотрите, только ли смена Рузвельта на Трумэна был тем фактором, который поменял взаимоотношения между странами-победительницами?
Абсолютно логичный. Абсолютно, да? Логичный вопрос.
Только,
конечно,
ли это, да?
Конечно.
Потому что я так понимаю, что конец войны обозначил смену приоритетов и интересов у каждой из сторон. Уже другая направленность. Не было объединяющего интересы всех, всей коалиции, вот этого единого противника. Да? Его не стало. И распалась она просто в силу, вот, я говорю, в силу разнонаправленности, наверное, интересов. Да?
Да, вопрос абсолютно логичный. Дело в том, что и вот нахождение общих интересов, общих целей во время войны, ну, понятно, оно было продиктовано, да, императивом победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. Но давалось это, на самом деле, все очень и очень непросто. Надо представить, кем был Советский Союз в глазах империалистов. Да? Прошло всего каких-то четверть века.
И чем были империалисты в глазах Советского Союза.
Да.
Взаимно.
Прошло всего четверть века после Октябрьской революции.
Злейшие враги.
Да, да. И мы, значит, были державой, которая не платила долги царские.
Да.
Там, значит,
кому должен, всем прощать.
Да, всем прощать. Да. Пела «Интернационал». Вот, значит,
национализировала всю собственность,
включая
иностранную.
Да, включая иностранную. Значит,
поддерживала Коминтерн.
Коминтерн поддерживала. И, о мировой революции, ну, правда, Сталин сменил тон, он уже перестал говорить. Ну, да. Вот,
Коминтерн распустил.
Да, распустил Коминтерн, да. Потом восстановил патриаршество вот в 43-м, если я не ошибаюсь, году. Вот. Все это, конечно, производило определенное впечатление на западного обывателя. И там все это очень обсасывали, конечно. Но, тем не менее, системы-то оставались противоположными. И интересы, понятно, и во время войны это многие понимали, что послевоенные интересы, они будут, вероятнее всего, идти в разных направлениях. И накопленный военный опыт, оружие, потенциалы, все это, наверное, будет служить, к сожалению, фундаментом такого вот негативного характера для подкрепления уже послевоенных планов.
Ну и последний сюжет у нас остался, Виталий, с тобой. Это все-таки была предпринята последняя попытка американцами как-то все-таки помочь Советскому Союзу и Восточной Европе восстановиться, план Маршалла, 47-й год. Вот что в вашем понимании, Алексей, пошло не так? Почему Советский Союз сам отказался от помощи Трумэна в рамках плана Маршалла? И мало того, что сам отказался, еще заставил отказаться и Варшаву, и Прагу, и
Финляндию,
и Будапешт, и так далее. Вот что здесь произошло, в вашем понимании?
Ну, это опять продолжение вот той ситуации, о которой мы только что говорили. Ситуация была с переходом от, значит, помощи по линии Международного банка реконструкции и развития на план Маршалла. Она для Советского Союза представлялась унизительной. Просто унизительный. Во-первых, Советский Союз уже не признавался великой державой, а региональной. Это, между прочим, очень важно. Угу. Потому что Тегеран и Бреттон-Вудс – это как раз вот те вот вехи, когда мы поняли, что нас признают великой державой. Это было чрезвычайно важно. Особенно с учетом того, что вот какой был имидж последние, да, предыдущие 25 лет.
Угу.
А идеология плана Маршалла, она была совершенно уже иная. Нам не было там места, как великой державе.
То есть там уже как бы Великая Америка со своего стола,
да,
чего-то такое предлагала, да?
Да, да, да. И суммы были совершенно другие. Суммы были совершенно другие. Поэтому вот в той обстановке, конечно, ну, это было унизительно. И мы,
А почему мы заставили других отказаться? Там Финляндию, Чехословакию, Венгрию, Польшу. Их-то за что?
Ну, мы считали, да, мы считали, что это наши сателлиты, и это сфера нашего влияния, конечно же. И поэтому, если у нас есть на то силы, то мы должны это сделать, что вот они делали так, как старший брат. Вот.
Ну, ведь в Советском Союзе была ужасная ситуация. 46-47 год, был массовый голод, как,
да,
известно, и так далее. Все-таки вот почему? Но не жалко было своих людей, подкормить хотя бы немножко в этой ситуации? Или здесь вот геополитические, идеологические интересы полностью доминировали в глазах Сталина?
Ну, я полагаю, что именно так, что вот геополитические интересы доминировали полностью. И, конечно, может быть, странно только одно, что нельзя было рассматривать другие вот государства соседние, так же, как вот Россию, потому что терпение русского народа, ну, Сталин даже тост за это поднимал, да, за терпение русского народа, да, но другие-то, они же несколько отличаются в этом плане. Поэтому вот в этом смысле, конечно, конечно, вот это вот расчет на то, что вот пусть они тоже терпят, как мы, ну, он был, наверное, чересчур смелым.
Ну и последнее, у нас остается буквально пара минут, короткий вопрос. Мы проследили...
Извини, Володь, можно одно слово только вот добавить к тому, что Алексей только что сказал? И не надо забывать, что мы же до сих пор вспоминаем и говорим этим странам, а мы вам помогали восстанавливаться и так далее. Да, это до сих пор козырь,
если можно так сказать. Вот в целовские времена у нас же были цены льготные там на топливо и так далее. Конечно, мы помогали, конечно.
Короткий вопрос, Алексей. Мы проследили всю траекторию от активного участия Советского Союза вот в проектировании послевоенной мировой экономики до разрыва, конфронтации и изоляции. Вот после 1947-1948 года плана Маршалла были ли попытки Советского Союза вернуться за общий стол и выйти из изоляции? Или уже до самого Бориса Николаевича Ельцина и Горбачева мы как ушли, так и не вернулись?
Да,
попытки... Были ли планы реформации?
Попытки были, и самое серьезное, я просто назову это. Это международное экономическое совещание в Москве, 1952 год. Это была очень серьезная попытка выйти из изоляции в то время, когда уже началась европейская интеграция, а мы это все рассматривали как антисоветские планы. Угу. И вот, ну, это заслуживает отдельного разговора. Это очень серьезно было мероприятие, и оно в какой-то степени было успешным. Ну, правда, мы его очень противоречиво готовили, тут уже скоро и смерть Сталина наступала. Но вот попытка, ответ на ваш вопрос, попытка такая была.
Но тоже неудачная.
Но в конечном счете не очень неудачная, да.
Ну что, Виталий, по-моему, мы рассказали очень интересную очень хорошо известную широкой публике историю. Я благодарю Алексея Портанского, профессора Высшей школы экономики, за этот очень интересный, увлекательный рассказ. И сейчас у нас, Виталий, как обычно, по заведенной тобою, по заведенной тобою традиции, живые голоса блокадников, голоса блокады. Спасибо Алексею Портанскому, это была «Цена победы», а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».